Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Тайна Христова». Сегодня вторая, заключительная часть. Быть главой в семье означает, чтобы муж стремился к господству Господа Иисуса в своей семье, в своем мышлении и в процессах принятия правильных решений в своей семье. Он озабочен о том, чтобы замещать Господа Иисуса, выяснить Его желания в своем браке. Он является сторожем в своей семье. Он наблюдает за своей семьей и сражается за нее. Мужчины сотворены Богом, чтобы наблюдать за нашими семьями и чтобы за них сражаться. Не так, как Петр со своим мечом, чтобы мы врезали соседу по голове, потому что он снова что-то натворил, но в духовном смысле сражаться за наши семьи. Бодрствовать практически означает: «Я принимаю к сведению». Я подмечаю, какие влияния желают в моей семье распространяться, хорошие или даже плохие. Есть привычки, в отношении которых я должен бодрствовать, плохие привычки, которые похищают Божьи благословения. Сторожим или бодрствуем ли мы над приоритетами в наших семьях? Что для нас важно? Быть может, мы неважное сделали важным. Наблюдаем мы, к примеру, за тоном обращения между собой, как мы вообще разговариваем друг с другом и друг о друге. Как глава семьи, муж должен следить за тем, чтобы во всех практических вопросах семейной жизни принималась во внимание Божья воля. Что в твоей семье разрешено и что не разрешено? Питают ли дети к родителям глубокое уважение и прежде всего к матери? Если в Ефесянах 5, в стихах с 21 по 24 сказано: «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». И если мы этот текст прочитали, то в отношении вопроса, что мы в Ветхом Завете выше о браке рассмотрели, некоторые верующие, конечно, думают: «Наконец, этот вопрос в Новом Завете подтвержден, закреплен и зацементирован, и муж господствует над женой». Это представление неверно. Если мы находимся в Новом Завете, то исходим из чего-то нового, а именно, что Господь Иисус проломил разделение греха, проломил стену греха и этим самым увел людей, мужа и жену, в общение с собой, и таким образом создал новую предпосылку для того, чтобы снова возникло или было восстановлено то, что Бог вначале задумал в отношении брака: благословенные вместе и друг для друга в браке. Позвольте мне представить вам это в грубых чертах. Дело обстоит не так, что жена находится в подчинении мужа и что он над нею господствует, но новозаветно она находится снова там, где она должна находиться, в отношении с порядком творения, около мужа и равноценно с ним. Об этом мы читаем, например, в послании Галатам 3:28. «Нет уже и иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Иисус Христос искупил нас. Мужчины и женщины являются детьми Божьими в Его Царствии, в Его небесной семье. Господь Иисус уводит нас через искупление снова назад к тому, что было первоначально. К этому следует добавить, что Господь Иисус дает нам сверх этого предпосылки для большего благословения, чем то, что мы потеряли через грехопадение. Следовательно, муж и жена равноценны, но не однородны и не аналогичны. Что касается спасения в отношении ко Христу, то муж и жена равны перед Богом. А что касается роли, которые муж и жена должны в соответствии с Божьим намерением занять, то эти роли различны. И это положение Бог уже представил в порядке творения. На этот факт ссылается апостол Павел в своем обосновании в первом послании Тимофею 2, стихи 12 и 13. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Отношения между мужем и женой теперь таковы. Вместо того, чтобы господствовать, муж является главой. Возможно, кто-то будет возражать и скажет: «Это же все равно». Тогда я вас спрошу, действительно ли это одно и то же? Если муж господствует над женой, или же муж является главой жены, то разве это одно и то же? Нет, это не одно и то же, ибо Слово Божие говорит совершенно точно, что этим имеется в виду, что муж является главой своей жены. Об этом мы читаем в послании Ефесянам 5, стих 23. «Потому что муж есть глава жены», а теперь будем внимательны, «как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела». Теперь мы должны себя спросить, как Иисус является главой церкви? Ведь это же истина, что Иисус в собрании управляет, что в собрании исполняется Его воля. Это верно. Но как Господь Иисус осуществляет в собрании Свою волю? Как Он это конкретно делает? Приходит ли Он каждое воскресенье в собрание с железным жезлом и начинает там приказы выдавать? Или когда ты утром встаешь, то Господь Иисус стоит у края твоей кровати и говорит: «Так, дорогой, теперь ты оденешь вот эти или те брюки, и сегодня ты сделаешь вот это». Как практически управляет Господь Иисус? Каким образом Он осуществляет свое руководство? Каким образом Он является главой над церковью? В Ефесянах 5:25 Святой Дух объясняет нам, как Он это делает, каким образом. Там мы читаем: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее». Христос является главой церкви. Он оказывает на нее влияние в том, что управляет ею через свою любовь. По этой причине в Евангелии от Иоанна 14, стих 15 Иисус говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». А в стихе 21 Иисус еще конкретнее ставит этот вопрос: «Кто имеет заповеди Мои, то есть кто их знает и соблюдает их, тот любит Меня». Иисус не требует от нас никакой сентиментальности, никаких чувствований, а желает, чтобы мы знали Его заповеди и соблюдали их, исполняли их. Но зато из этих двух стихов мы видим, как Господь Иисус управляет жизнью верующих, каким образом является Иисус главой над церковью. Очень просто. Церковь любит Господа Иисуса, поэтому она исполняет Его заповеди. Поэтому церковь Иисуса делает на земле во время благодати то, что Он желает. Господь Иисус не управляет церковью железным жезлом. Такое отношение к людям мы увидим позже, в тысячелетнем царствии. В церкви Иисус управляет на основании своей любви, которую Он излил в наши сердца. Управление подобным образом превыше всего того, что мог бы какой-нибудь царь или другой господствующий сделать или достичь своим жезлом, а также с помощью законов и указов. Господь Иисус оказывает влияние на нашу жизнь тем, что Он прежде возлюбил нас. 1 Иоанна 4:19. «Искупил нас, и мы Его теперь любим, и если я кого-нибудь люблю, то я исполняю желание этой личности, я буду стремиться понравиться этой личности». Именно таким образом является Иисус главой церкви. Он управляет ею через свою любовь. Церковь следует за Господом Иисусом на основании любви, которую она имеет к Иисусу. Подобным образом и муж является главой над своей женой. А теперь перейдем к практике. Если ты не знаешь, как ты должен любить свою жену, тогда совершенно серьезно восприми импульс Слова Божьего, который гласит, как и Христос возлюбил церковь. Запиши себе, как Иисус возлюбил церковь, все, что Он сделал для церкви, а затем перенеси, пожалуйста, эти духовные принципы на твою жизнь. Это ты можешь сделать, но самый важный и решающий вопрос заключается в том, желаешь ли ты этого? В таком случае станет совсем ясно, что не будет места для твоей паша-манеры. Вы хотите знать, что такое паша-манера? Это значит держать себя в доме барином. Ты в одном можешь быть уверенным. Вопрос, как ты жил свою жизнь, как муж своей жены, быть главой жены. Все это будет важной темой у судилища Христа. Почему? Потому что Бог вложил в брак этот мощный прообраз отношения между Христом и Церковью. Брак не является также таким устройством, в отношении которого мы, люди, можем распоряжаться по своему усмотрению, и как мы думаем, брак имеет небесное отношение. Он является прообразом отношения Христа к Церкви. Это отношение определяется определенными принципами. Эти принципы раскрывают в своих посланиях апостол Павел в Ефесянах 5, в стихах с 21 по 33, и апостол Петр в своем первом послании в главе 3, стихи с 1 по 7. Для наглядности, для наглядного примера приведу одно из этих мест Писания. Первое послание Петра 3, стихи с 1 по 7. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной кротости кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Оба, как Павел, так и Петр, ставят на первый план, что ответственность за сдерживание беззаконности внутри семьи лежит на муже. Жены должны повиноваться своим мужьям, ибо этим самым они показывают свое повиновение по отношению к Господу Иисусу. Подобным образом и дети ответственны за то, чтобы признавать авторитет родителей и повиноваться их указаниям. Ефесянам 6, стих 1. Таким образом последует повиновение по отношению к господству Господа Иисуса. Повиновение Сары по отношению к своему мужу Аврааму приводится в Писании как пример требуемого Богом повиновения. 1 Петра 3:6. И если эти основные принципы будут выполняться, тогда в этой семье будет Господь Иисус господствовать. Такая семья отображает господство Иисуса в малой форме. Отношения в области семьи учреждены Иисусом в соответствии с твердо установленными принципами в отношении брака в Эдемском саду, чтобы прообразно представить отношения между Церковью Иисуса и Христом. Муж или отец является прообразом или примером авторитета, который принадлежит Христу. И он, то есть муж, должен таким образом осуществлять свою ответственность, которая является выражением любви и заботы Господа Иисуса по отношению к своим, то есть к детям Божьим. Равным образом, жена является прообразом Церкви Иисуса. Поэтому, как Церковь Иисуса по праву является авторитетом Христа и подчиняется Ему, так и отношения в семье, то есть подчинение жены мужу, прообразно представляет отношение Церкви к Иисусу. Любую семью, хотя все ее члены являются христианами, еще далеко нельзя называть или характеризовать как христианскую. Если члены такой семьи формируют свои отношения между собой не в соответствии с учрежденными Богом принципами для брака, тогда такая семья не является прообразом Божьего господства. В соответствии с сообщением апостола Петра, практическое проявление такого отношения может в том состоять, что неверующий муж может быть приведен к Иисусу на основании преисполненного любви подчинение его жены. Решающим значением в этом случае является тот факт, что повиновение жены под авторитет мужа не предусмотрено как наказание за возмущение Евы против данного Богом закона, но это повиновение жены под авторитет мужа предусмотрено как мера защиты. Жена освобождена перед Господом Иисусом от ответственности принимать решения. Эта обязанность возложена на ее мужа. Ее ответственность заключается в том, чтобы подчиняться защите мужа и его присмотру. При таком разделении ролей мужу передается более трудное задание, ибо он обязан так любить свою жену, как читаем в Ефесянах 5:25, как и Христос возлюбил церковь. Второй Адам. Этим самым мы переходим к последнему пункту нашей проповеди. Первый Адам является прообразом второго Адама. Как первый Адам стал основателем человеческого рода, так и второй Адам стал основателем нового человеческого рода. Первый человек из земли перстных, а второй человек — Господь с неба. Первое послание Коринфянам 15, стих 47. Первый человек пал в грех и увлек своим непослушанием всех людей в вечную смерть. Второй человек принес через свое послушание многим людям положение праведности. Как первый Адам имел жену, так и второй Адам имеет жену, которая создана из его бока. Как первый Адам был погружен в глубокий сон, так и последний человек должен был из смерти воскреснуть, чтобы его жена могла быть образована. Ефесянам 5:30. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Церковь Иисуса является телом Христа, является организмом, который образован из людей, которые покаялись и родились свыше. К этому телу принадлежат представители всех народов мира, то есть в основном язычники. Именно это является тайной Христа, которую Господь Иисус открыл апостолу Павлу. Можно сказать, что об этом Господь Иисус почти ничего не сказал. Для этого Господь Иисус избрал себе Павла, чтобы ему открыть бывшее до сего времени скрытое намерение по спасению. Смысл или значение этого откровения очень велико. Поэтому апостол Павел многократно говорит о Евангелии, как о своем Евангелии в следующих местах Писания. Послание Римлянам 2 стих 16, глава 16 стих 25, 2 Коринфянам 4 стих 3, 1 Фессалоникийцам 1 стих 5, 2 Фессалоникийцам 2 стих 14, 2 послание Тимофею 2 стих 8. А учитывая тот факт, что Бог дал это откровение, то Павел называет это Евангелие славным благовестием блаженного Бога. 1 Тимофея 1 стих 11. Впервые апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам о теле Христа. Он ставит Коринфянам вопрос в главе 6 стих 15. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы, и так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!» А далее, в первом послании Коринфянам 10, стих 17, Павел продолжает: «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». На основании этого Павел придает вечере воспоминаний страданий Господа Иисуса совсем новое значение, как связывающего вечере общения в смысле большой тайны тела Христа. В конечном счете Павел направляет наш взор на идентичное объяснение в главе 12. При этом он исходит из единства Духа, который проявляется в различных действиях Духа, и говорит в главе 12, стих 12, «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». В этом стихе общение верующих в связи с возвышенным Христом впервые и единственный раз называется или приравнивается со Христом. Обосновывая это единство, Павел далее говорит в стихе 13, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Таким образом, тело Христа в общих чертах открыто, то есть покров тайны Христа снят. Тело Христа является божественным организмом, который образован через Святого Духа. Это тело, то есть Церковь Иисуса, имеет небесно-земной и духовный характер. Чтобы это объяснить, апостол Павел указывает на функцию человеческого тела и назначение всех членов человеческого тела, Затем он все обобщает и говорит в первом послании к Коринфянам 12, стих 27. «И вы – тело Христово, а порознь – члены». Тело Христа существует не только для себя, но постоянно органически связано с головой. Точно так, как наше тело не может существовать для себя, поэтому оно постоянно органически связано с головой. Таким образом, голова и тело вместе называются Христом. Это далеко превосходит нашу познавательную способность. Кто может охватить, что решил это в своем намерении Бог по спасению и вызвал в жизнь этот удивительный организм, тот да охвати это. Один Божий Христос неполноценен без тела. К этому Христу принадлежат все члены, которые родились в этот мир и в нашем домостроительстве благодати рождены Христом свыше к этой божественной жизни. Все дети Божьи принадлежат ко Христу, как и члены нашего тела к нам принадлежат. Да, только сумма этих членов образует полного Христа, как читаем в Ефесянах 1, стихи 22 и 23. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Бог представлял себе своего Христа не только таким образом, но таким образом Он и формирует его уже почти в течение 2000 лет. Израиль отверг своего Мессию, но между этим отвержением и дальнейшим исполнением своего плана спасения по отношению Израиля Бог вставил Церковь, тело Христа, которая является новым носителем святости и особым инструментом святости. Это тело Христа является непосредственной темой благовестия апостола Павла. Эта тема совершенно новая. Об этой теме до тех пор не могла идти речь, пока не открылось отвержение Израилем Мессии и отвержение Богом Израиля. Окончательно все это открылось после побития Стефана камнями, через которого Святой Дух дает евреям еще одно и последнее серьезное свидетельство. Поэтому бесполезно в Ветхом Завете искать свет о Церкви как о теле Христа. По этой же причине и речи Иисуса в отношении тела Христа мало проясняет. Откровение тайны тела Христа, или, как об этом Святой Дух коротко говорит, тайна Христа, Бог доверил апостолу Павлу. Послание Ефесянам 3, стих 3. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше и писал кратко». Послание Колоссянам, глава 1, стихи с 26 по 29. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». До недавнего времени, несколько поколений назад, эта тайна была закрытой. И как все же мы можем и должны благодарить Бога, что могли получить Его божественный свет, что могли эту тайну Христа понять, что мы, если рождаемся свыше, принадлежим к телу Христа. Развитие и история Христа находятся в своем начале. Слова, которые были сказаны в начале истории человечества, будут иметь также большое значение в последние дни. Послание Ефесянам 5:31. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Точно так, как апостол Павел отмечает: «Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Аминь».